that were from a self-same class. У розділі десь там чоловік по 10, і будуть вас водити по різних кімнатах. Екскурсійна програма є, ви можете порадитися з керівником і куди вам збільшить цікавість. Що внизу тоді?
Ну що, будь ласка, так що п'яти класники розуміли.
Здравствуйте всі. Поздравляю вас з фестивалем науки. І прошу извинить, що буде на русском. Якщо щось буде незрозуміло, питайте, я буду перекладати. А так буде на русском. Я, звісно, рассчитывал, що все-таки будуть студенти. Я рассчитывал, звісно, що будуть студенти. Так що. Но з другої сторони, трення це настільки стара наука, що всі. Начиная с детского сада, знают, что такое трение. Поэтому, надеюсь, хоть что-то поймете. Но сначала я хочу дать некоторые определения. Бывает трение скольжения. Трение скольжения, когда просто одно скользит по-другому. Бывает трение кащения, когда катится шарик, когда колеса в машине. Вот в случае трения кащения коэффициент трения в 100 тысяч раз меньше. И, наконец, есть такое понятие, как трение износа. Ну, если кто знает, что такое напильник, вот это вот как раз и есть трение износа. Я буду говорить в основном о трении скольжения. Еще два момента я хочу упомянуть. Это бывает кинетическое трение и статическое трение. Кинетическое трение – это сила, которую надо приложить, чтобы плавно скользило одно тело по другому. Но вот когда оно скользит, есть трение, есть какое-то сопротивление. И на что идет это сопротивление? Оно идет на то, чтобы нагревать. То есть в итоге просто нагревается. И, например, в машине, в наших обычных машинах, 20% энергии идет не на то, чтобы двигаться вперед, а на то, чтобы нагревать просто машину. А в итоге, после того, как вы нагрели машину, вы нагреваете атмосферу. В итоге 6% валового национального дохода в Америке, это 700 миллиардов долларов каждый год, уходит на то, чтобы нагревать атмосферу. Поэтому, если кому-то удастся снизить трение хотя бы на 1%, можете посчитать, какой огромный экономический эффект. Поэтому это и важно, кинетическое трение. Его надо уменьшать. Что такое статическое трение? Очень часто вот между двумя телами, которые скользят одно относительно другого, они залипают друг на друга, прилипают. Вот, например, чтобы сдвинуть стул, надо сначала его сдвинуть, он сам двигаться не хочет. Так вот, статическое трение – это та сила, которую надо приложить, чтобы начать движение. И тоже очень важно, например, все конструкции, которые с помощью болтов и гаек соединены, это все держится за счет статического трения. Не будет статического трения, все конструкции рассыпятся. Ваша одежда, нитки – это все держится на статическом трении. Не будет статического трения, все станут голыми мгновенно. Ходить не сможете, потому что почему вы ходите? Потому что есть статическое трение между ботинком и полом и так далее. То есть статическое трение тоже важно, надо знать, откуда оно берется и как им управлять. Но поскольку это все так важно, так ясно, что этим люди занимались с незапамятных времен. Например, до периода цивилизации уже использовали трение для того, чтобы добывать алмазы. Именно трение. Вот картинка, которая сохранилась с египетских времен. Это 4500 лет до нашей эры. Уже тогда, для того, чтобы двигать пирамиды, знали, что надо поливать подполозье в воду. И тем самым делать смазку и улучшать, облегчать движение. То есть уже тогда знали, что вода – это хорошая смазка. Ну и, конечно, изучать трение начали тогда, когда появилась наука, то есть средние века. Леонардо да Винчи, Эйлер, знаменитый математик, Кулон, закон Кулона, надеюсь, все знают. Все они изучали трение и достигли определенных успехов. Вместе это сформулировано как законы Амонтеса, их два. Фотография Амонтеса не сохранилась со средних времен, к сожалению. Точнее, не фотография, а портрет, это все портреты. Фотографии тогда не было. И этих законов два. Законы Амонтеса они называются. Все вот эти четверо ученых принимали участие в их открытии. Первый закон – это коэффициент трения. Это отношение силы трения, с которой вы тянете, к силе, с которой вы прижимаете. Вот это отношение более или менее постоянное, обычно меньше единицы. И считается, что это как-то постоянная пара. Вот железо по железу, коэффициент трения 0,3, дерево по дереву, коэффициент трения 0,5. И это универсальное, как будто бы постоянное. И в справочниках приводятся вот эти величины трения. Второй закон – это точно кинетическое трение. Это когда вы уже сдвинули и начали скользить. Оно значительно меньше, чем статическое трение. И не зависит от скорости, с которой вы двигаете. Вот эти два закона называются законами Амонтеса. Они были открыты еще в средние века. И в таком виде они вошли в ваши учебники, я думаю, если вы изучали трение в школе, и даже в университетские курсы. Вот в таком виде и они остались до нашего времени. Но они эмпирические, то есть полученные на опыте. И никакого толкового объяснения этим законам до последнего времени не было. Первый прорыв произошел только в середине прошлого века. Это теория Богдана Табора. Заметьте, год 1950-й, это когда уже атомную бомбу изобрели и взорвали. Когда строение ядра было известно уже. А вот строением только-только начали разбираться. Только первая идея, почему эти законы Амонтеса вообще работают. Идея заключается в том, что на самом деле поверхности не бывают ровными. Они всегда шероховатые. И контакт между двумя телами осуществляется только в очень маленьких точках. Очень маленькая площадь самого контакта, только вот где шероховатости стыкаются одна с другой. А дальше, если вы теперь будете давить сильнее, сжимать сильнее, увеличивать нагрузку, то будет увеличиваться число вот этих контактов, а потом будет увеличиваться и площадь каждого контакта из-за пластической деформации. В итоге отношение остается постоянным. Вот это и есть первое объяснение закона, закона Амонтеса. Так, ну еще надо тут добавить, что между двумя поверхностями, даже если вы очень постараетесь, практически всегда есть смазка. Во-первых, она берется из воздуха, влага оседает, всякие примеси оседают. Но даже если вы будете очень стараться, все равно где-то есть шероховатости, и возникнут обломки. И эти обломки, разрушение материала, будет работать как смазка. Дальше. В чем проблема изучения трения? Почему так отстала наука? Ну, типичный эксперимент простой. Есть подложка какая-то, есть то, что двигается, скользит. И или через пружинку, или напрямую мы тянем и меряем силу. Мы знаем скорость, меряем силу, с которой тянем. Это типичный эксперимент, который аж до сих пор изучает тренинг. Чем беда таких экспериментов? Мы, конечно, можем контролировать скорость, упругость вот этой пружинки, силу, с которой мы давим, мы можем там кирпич лишний сюда приложить. Температуру, наконец, мы можем менять. Но единственное, что мы меряем силу в этой пружинке. Одна единственная величина. И зная силу, разобраться, что творится вот тут внутри, это гадание на кофейной гуще. А добраться туда внутрь очень сложно. Потому что вот это, например, железный брусок, вот это железный брусок. А как понять, что там творится внутри? Именно поэтому эксперименты эти слишком сложные. И успех, прогресс начался только лет 20 назад. Чуть-чуть больше, но реально даже меньше 20. Какие экспериментальные установки были придуманы, чтобы как-то все-таки залезть и разобраться с этим? Одна называется Surface Force Apparatus, ну, прибор по измерению поверхностных сил. Чем тут идея? Взяли два цилиндрика диаметром приблизительно 1 сантиметр и взяли их, крест-накрест соединили друг с другом. На эти цилиндрики наклеили пластинки слюды. Почему слюда? Потому что она откалывается. Можно сделать тоненькую пластинку. Она гнется хорошо, поэтому ее можно наклеить, и получается более или менее гладкая поверхность. А потом, из-за того, что они пересекаются крест-накрест, площадь контакта получается маленькая и контролируемая. Сюда можно загнать в середину луч лазера и за счет интерференции, колец интерференции, узнать и площадь этого контакта, и толщину этого контакта. Наконец вы добавляете сюда капельку какой-то смазки, одной, другой, третьей. И меряете, зная реально, что там внутри находится, меряете трение. Ну, сама установка, конечно, намного сложнее, вот она так выглядит. Но между тем она уже производится промышленно, и желающие могут купить. Второй прибор, который был изобретен и с помощью которого удалось достигнуть некоторого успеха в изучении трения, это сканирующий туннельный микроскоп. Но его развитие это атомный силовой микроскоп и модификация, когда меряет все силы и вдоль и поперек, это микроскоп трения, так называемый. Эти микроскопы есть у нас, и если вы будете на экскурсии, вы увидите, как они выглядят, как они работают. Идея в чем? Идея в том, что мы к подложке какой-то подводим острие, тоненькое острие, и реально контакт осуществляется с помощью одного или нескольких атомов. Двигать вот этим острием можно с помощью пьезо, кристалла, а измерять, как он реагирует, с помощью лазерного луча. Здесь есть зеркальце, мы направляем лазерный луч, он отражается, и если вот это острие двигается, то, соответственно, и луч меняется. И так можно померить. Одновременно можно померить и топографию поверхности, как вот атомы, и как сила трения меняется. Есть еще так называемый кварцевый микробаланс прибор. Об этом я не буду детально рассказывать. И, наконец, есть прибор, изобретенный в нашем институте, Марченко и Куликом и Стрижеусом. Вот если пойдете в лабораторию, они вам его покажут. Тут была взята фактически детская игрушка. Такой вот гантелька, в ней магнитики. И в основе магнитики Вы знаете, что если одинаковые полюсы, они друг от друга отталкиваются, вот так вот и подобно, чтобы они отталкивались. И в итоге вот эта вот игрушка просто висит в воздухе, она не касается ничего. Теперь, если вы ее качнете, она будет качаться и остановится только из-за трения. А трение возникает из-за того, что она кончиком касается какой-то подложки. Поэтому как она затухает, вы можете определить трение. Вот так этот прибор выглядит. И вот блок-схема. А в чем достоинство этого прибора? Вот поскольку такая простая конструкция, вы легко можете взять вот этот гантельку, поднять и посмотреть в сканирующем микроскопе, в оптическом микроскопе, что там на поверхности находится. Вы можете это сделать до того и после того, и всегда можете понять, что действительно у вас было в контакте. И, наконец, последние эксперименты, наиболее яркие последние, это эксперименты Файнберга. В чем тут идея? Он взял два блока, которые прозрачны. Конкретно он использовал оргстекло. И, наконец, использовал, не знаю, знаете ли вы, что такое полное внутреннее отражение. Не проходили еще? Не знаете. Ну, а преломление оптику вы знаете? Вот луч проходит, падает на поверхность, и дальше он преломляется, идет под другим углом. Так вот, если он падает так, а с этой стороны у него будет воздух, он отклонится в эту сторону, меньше будет. И если вы под скользящим углом пустите, он не пройдет сквозь границу, он отразится полностью. Вот это явление полного внутреннего отражения, так называемое. Так вот, он взял две прозрачные такие блока. Обычный эксперимент, он толкает, есть, прикладывает силу, меряет скорость и так далее. Но главное, он пускает сюда луч лазера. Вот таким достаточно маленьким углом. И там, где есть контакт между двумя блоками, там луч проходит и выходит снизу. А там, где нет контакта, там полное внутреннее отражение, и луч идет назад наверх. Поэтому, меряя вот эти лучи, которые проходят сквозь контакт, он знает площадь контакта, он знает когда, и вся тонкость тут, конечно, была в том, что надо с огромной скоростью это делать. Но эта трудность была преодолена, и дальше получаются такие картинки, не буду рассказывать. Главное, что он видит в реальности, как с увеличением силы изменяется площадь контакта. И оказалось, что явление достаточно сложное, интересное и до сих пор необъясненное. Вот некоторые результаты интерпретации этих экспериментов я буду показывать позже. Ну, это я не буду вам рассказывать. То были эксперименты. Теперь перейдем к теории. Оп, задвигалось. И это задвигалось. Хорошо. Простейшая модель, которая объясняет трение, можно понять даже из этого картинки. Что такое поверхность, по которой скользим? Это просто периодический потенциал. Что такое то, что скользит? В простейшем случае это просто шарик. А что такое тянущая сила? Это угол наклона вот этой поверхности. Теперь, если вы приложите маленькую силу, шарик просто скатится в минимум, и в минимуме будет сидеть. Это и есть статическое трение. Если вы приложите большую силу, ямок нету, и он все время будет скользить, шарик. Это и есть кинетическое трение. И, наконец, при промежуточной случае будет и статическое, и кинетическое трение. То есть, если шарик лежит в минимуме, он и будет лежать. А если он катится, он уже вследствие инерции будет катиться. Ну, эти модели я вам не буду рассказывать. И, наконец, в последнее время машины стали, вычислительные машины стали достаточно мощными для того, чтобы моделировать это на реальном масштабе времени. И затем я показывал вот эти картинки для того, чтобы сказать, что смазка может быть твердой, а может быть и жидкой. И та ситуация происходит. Почему смазка может быть твердой? Потому что она сильно зажата, когда она очень тонкая и зажата, тогда она нет свободы двигаться, поэтому она замерзает. Так вот, лучшая смазка – это смазка твердая. Она дает минимальный коэффициент трения. Для того, чтобы это понять, надо знать, что такое несоразмерность. Это достаточно сложное явление, но пояснить можно на простейшем примере. Представьте себе, что периодический потенциал – это подложка, вот эти синенькие атомы, а то, что скользит – это вот такая гантелька. Так вот, если эта гантелька имеет расстояние между своими атомами такое же, как период подложки, расстояние между атомами подложки, тогда для того, чтобы сдвинуть эту гантельку, надо поднять оба атома на верхушку, и только потом они соскользнут вниз. Поэтому сила трения будет большая. А вот если постоянная, как раз равна половине постоянной решетки, так тогда, когда вы будете поднимать один атом, один будет лезть на горбик, но зато второй будет скатываться в ямку. И так далее. И для того, чтобы сдвинуть вот такую гантельку, вообще не надо прикладывать силы. Энергия активации равна нулю. Поэтому вот в таком идеальном случае сила трения будет равна нулю. То есть, если у вас подложка и смазка, оба кристаллы, причем кристаллы, которые несоизмеримы с одним другим, несоизмеримы у них, постоянные, тогда сила трения будет чрезвычайно мала. И это и есть наилучшая смазка. Она, между прочим, большинству должна быть известна, это графитовые смазки, это и есть твердые смазки. Если вы возьмете грифель карандаша и добавите его в замочную петлю, вот вы получите типичный пример графитовой смазки. Но так все будет хорошо, если только идеальные. И подложка, и смазка. А реально они не идеальные. Всегда есть дефекты. А когда есть дефекты, тогда смазка становится плохой. Сразу на вот этих дефектах будут застревать и не захочет двигаться. Однако, если аккуратно подбирать параметры смазки, можно добиться того, что пленка сама упорядочится, сама по себе, и станет идеальной. Вот это результаты нашего эксперимента. Вначале у нас была просто сама собой образовалась структура какая-то, конечно, не идеальная. Поэтому надо приложить какую-то силу, чтобы она начала двигаться. Вот она начинает, преувеличиваем, увеличиваем силу, она начинает двигаться, но при этом она нагревается и начинает упорядочиваться. И вот несколько таких циклов, и в итоге она выйдет на плавное скольжение. Вот сейчас она пока стоит, вот опять заскользила, расплавилась, упорядочилась, опять замерзла. Ну, со следующего раза должна уже поехать. Все понятно на русском? Перекладати не треба, напевно. Ой, добре. Сейчас еще раз розплавиться. И, насколько я помню, должна уже заскользить свободно. И трение будет, и заскользило. С очень маленьким трением. и больше уже она не будет застревать. Это твердая смазка. Теперь жидкая смазка. Как правило, все думают, что смазка жидкая. И типичный вариант, это когда действительно она жидкая, но чаще для тонкой пленки все-таки бывает, когда она не совсем жидкая, и скольжение идет слои вдоль слоев. Это еще не кристалл, но уже реально не жидкость, она, видите, слоистая. В этом случае, хотя было много спекуляций, трение идет в основном на то, чтобы нагревать. То есть на возбуждение фанонов, если вы не знаете. И в этом случае сила трения пропорциональна вязкости. Даже для очень тонкой смазки, если там больше трех слоев, трение обусловлено вязкостью. Поэтому чем меньше вязкость, тем лучше смазка, тем меньше трение. И, я думаю, вы легко догадаетесь, какая смазка самая лучшая. Какая? Самая лучшая смазка – это вакуум. Вязкость равна нулю, трение равно нулю. На самом деле, даже в случае, если здесь вакуум, ничего нет. Все равно трение есть за счет квантовых эффектов, даже при нулевой температуре. Очень хорошая смазка – это воздух. Вот, например, в компьютерах, моего этого лазера можете не бояться, он американским стандартом удовлетворяет, не ослепните. В компьютерах головка, она на самом деле не касается диска, а летает над ним. И в качестве смазки там выступает воздух. Прекрасная смазка вода. Но вы знаете, что когда гололедица, ходить сложно. Очень скользко. Даже египтяне уже знали, что вода прекрасная смазка, сани поливали. Ну и, наконец, природа это поняла. Вот у вас всех есть суставы, коленки, локти. Вот в качестве, они же двигаются друг на друга. И в качестве смазки у них используется вода, точнее, водные растворы. Ну, а вот в машинах не используется. Почему? Беда всех этих смазок в том, что они выдавливаются из границы раздела. А когда они выдавливаются, тогда прямой контакт, одна поверхность касается другой, разрушается, начинается трение износа, и все идет плохо. Вот поэтому используют масло. У них вязкость большая, трение большое, это плохо. Но зато из-за того, что у них вязкость большая, их тяжело выдавить из зоны контакта, и поверхности не разрушаются. То есть постоянный поиск компромисса. С одной стороны, надо вязкость поменьше, с другой побольше, чтобы не было разрушения прибора. Ну и вы знаете, что вот в машинах, например, бывает смазка зимняя, смазка летняя. И все это для того, чтобы соблюсти вот эту игру одного с другим. А если уже масло, так тогда это длинные молекулы. И возникает вопрос, какие молекулы использовать. Вот, например, линейная молекула, типичная молекула, я буду показывать на эксперименте. Так как лучше? Надо, конечно, чтобы эти молекулы прилипали к подложке. Потому что иначе они просто выдавятся. Надо, чтобы они прилипли и там держались. Но как лучше, чтобы они целиком прилипли или чтобы они только одним кончиком прилипли? Оказывается, это опять же расчеты, что трение меньше, если они целиком прилипают, как здесь. Трение меньше, казалось бы, лучше. Но с другой стороны, если вы выдавите отсюда немножко смазки, меньше двух слоев станет. Все пойдет прахом, уже вот видите, начнет дергаться. А вот когда они прилипают только кончиком, как щетка, как волос, тогда даже когда вы выдавили четверть смазки, все равно прекрасно все работает, по-прежнему гладкое скольжение. Поэтому такие смазки, это называется брашь. смазки, они работают лучше, хотя дают больше тренинга. Как видите, все время игра. И вот такие, такого типа эксперименты были проведены у нас в лаборатории совсем недавно, год назад. Вот брались вот такие длинные молекулы линейные, и в одном случае одна головка CH, а в другом случае другая головка CH, а в остальном молекулы одинаковые. Вот с помощью STM можно видно, какие они структуры образуют. В чем разница между этими двумя молекулами? В том, что в этом случае она сильнее прилипает к поверхности, поэтому лучше на ней держится. В этом случае может скользить вдоль поверхности, слабее держится. Так оказалось, когда хорошо прикреплена такая молекула к поверхности, коэффициент трения в 3 раза меньше, чем в этом случае. Эти эксперименты вам, если пойдете на экскурсии, могут показать, вот такие структуры появляются. Это все видно с помощью туннельного микроскопа и так далее. Следующая интересная идея. Относительно недавно были открыты шарообразные молекулы, так называемые фуллерены. И сразу люди вспомнили о том, что трение качения в 100 или в 1000 раз меньше, чем трение скольжения. И возникла идея, а что если использовать эти шарики в качестве смазки? Казалось бы, очень хорошая идея. Но эксперименты, к сожалению, показали, что эта смазка отвратительная. А почему? Вы сейчас сообразите сами из этой модельки, простой картинки. Кто-нибудь догадывается?
Состояние души. Состояние души.
Нет. Вот. Что это такое? Автомобильная пробка. Из-за того, что они когда катятся, крутятся в одну сторону, сталкиваются в стороны, крутятся в разные стороны. И тормозят. Поэтому, если молекулы будут сталкиваться, смазка работать не будет. Поэтому все эксперименты, когда хотели побольше, конечно, монослой, чтобы получше было оно катилось, ничего у них не получилось, смазка получилась отвратительной. Но даже если одна молекула вот катится, казалось бы, все равно коэффициент трения большой, хуже, чем у обычной смазки. И опять же, почему? Кто-нибудь догадается, в чем дело? Ответ вот в чем заключается. На самом деле, эта шарообразная молекула, она не такая круглая, как хотелось бы. На самом деле, она состоит из атомов. И двигаются эти атомы по атомам подложки. А для того, чтобы две шестеренки крутились одна относительно другой, между зубцами должно быть согласование. Если нет согласования, трение будет большое. То есть надо подобрать подложки так, чтобы было хорошее согласование. И если это сделать, действительно можно получить предельно низкое трение. Так, пойдем дальше. Это все были на уровне игрушек. Конечно, реальные смазки так не сделаешь. Реальные поверхности намного сложнее. В чем тут сложность? Сложность в том, что реальные поверхности, конечно, не идеальные. Как я уже показывал, они шероховатые. Но даже если мы сделаем гладкие, отполируем поверхности, все равно будут домены, которые в разные стороны направлены. Рассогласование между поверхностями будет кристаллической структуры. Наконец, когда мы используем жидкую смазку, она в момент затвердевания образуются капельки, но твердые капельки. Но знаете, что твердые капельки образуются не мгновенно, не все сразу затвердевает. Оно затвердевает на зерна. То есть образуются вот такие мостики. И все эти мостики, или здесь домены, или здесь контакты, все они имеют разную величину. То есть на самом деле есть области, где сила связи, сила трения разная. То есть такое понятие, как сила статического трения, это вообще на самом деле не физическая величина, поскольку это средняя величина, разные кусочки имеют разную силу. И то, что мы наблюдаем в эксперименте, это нечто среднее. То есть для того, чтобы уже описывать реально трение, подбираться, надо это учитывать. Как это учитывать? Вот для этого была использована так называемая модель землетрясения, в украинском землетрусная модель. То есть на самом деле контакты происходят только в отдельных точках между двумя поверхностями. И вот каждый такой контакт ведет себя так, как я вам до сих пор рассказывал. Вы тянете одну подложку относительно другой, силы в этих контактах нарастают, и потом они начинают рваться один за другим по очереди. Но не все одновременно. Те, которые послабее контакты, те рвутся раньше. Те, которые посильнее, держатся до последнего. После того, как он порвется, он опять проскользит и опять останавливается. И вот это уже тот уровень, думаю, для школьников, конечно, слишком сложный, как осуществляется, описывается трение в последнее время. Создается теория трения. Вот такое уравнение получается в итоге. Казалось бы, достаточно сложное. Но достоинство в том, что если у вас есть уравнение, вы его можете решить. А не гадать на кофейной гуще. И что дает этот подход? Во-первых, если вы будете двигать медленно, вы будете иметь движение, которое называется стик-слип, или прилип-поехал, прилип-поехал. Все вы это знаете, поскольку при таком движении получается звук скрипки, скрип дверей и так далее. Вот это все движение типа стик-слип. То есть сначала сила нарастает, 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 достигает критической точки и начинается скольжение. Быстрое скольжение и опять останавливается. Опять сила нарастает и так далее. Если будете двигать быстро, будет плавное скольжение. И вот для плавного скольжения, например, с помощью этой теории, можно посчитать зависимость силы трения от скорости. Помните закон Кулона, он называется, второй закон Монтеса, что сила трения не зависит от скорости. Так вот, это неправда. Сила трения зависит от скорости, вот типичная зависимость. Просто, как правило, все находится вот в этой области, поэтому ее и не могли экспериментально найти. Но сейчас все это обнаружено. Почему здесь нарастает линейно? Это за счет тепловых флуктуаций. Если вы будете очень медленно двигаться, очень медленно, так все контакты в конце концов порвутся просто из-за тепловых флуктуаций. Но надо двигать очень медленно. А почему здесь все бывает? Из-за эффектов старения. Контакт образуется, но если вы будете двигать быстро, он сразу разорвется. А если вы будете двигать медленнее, он будет нарастать, 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 сила трения будет увеличиваться. Также эта теория объясняет явление стик-слип. Я не буду, но постараюсь на пальцах объяснить. Дело в том, что когда вы начинаете двигать, контакты начинают рваться, а потом назад прилипать. Но вопрос там, будут они успевать назад прилипать или нет. Если не будут успевать, тогда у вас будет нестабильность, и оно побежит очень быстро. А если будут успевать, будет плавное скольжение. Наконец, тут же возникла задача, которую вот совсем недавно мы решали. Ведь контакты рвутся. Но если один контакт порвется, сила на соседних контактах возрастет. Надо же как-то компенсировать то, что порвется. Как она нарастает? Вот как ни странно, это классическая задача для террористов. Сколько опор надо подорвать для того, чтобы начало скольжение. Но она до сих пор не имела, как ни странно, решения. Что тут интересно? Вот если один контакт порвался, вот этот центр, Больше всего сила возросла вот здесь и вот здесь, на соседних контактах, которые, ту сторону, которую мы тянем. Так порвутся эти контакты или нет? Если они тоже порвутся, возникнет лавина, и она будет двигаться вдоль контакта. Ну, это как это решается. Решали мы эту задачу на нашем кластере вычислительном. И для того, чтобы получить одну точку, нам надо, нужны были сутки этого кластера. Это я не буду. И, наконец, если у нас много контактов, как они будут рваться? Как эта лавина будет распространяться? И объяснение, опять же, теория была создана. А вот эта картинка прекрасно иллюстрирует, как эти контакты по очереди рваются. И это все описывается математически. Получается зависимость, вот такие вот. Как распространяется такая солитонная волна. То есть на самом деле при трении распространяются волны. И вот я вам упоминал об экспериментах Файнберга, там, где полное явление полного внутреннего отражения. И объясняются вот эти эксперименты с помощью вот такой модельки. Когда есть контакты, когда вы прикладываете силу, контакты начинают рваться. Но они начинают рваться сначала в этом блоке, потом в этом и так далее. И потихоньку напряжение накапливается где-то посередине, пока, наконец, все вместе не поедет. Что тут самое главное? Дело в том, что когда рвутся контакты в начале, происходит небольшое скольжение. Это так называемый прекурсор. То есть до того, как начнет весь блок ехать, у него он чуть-чуть двигается, чуть-чуть дергается. И вот это вот как раз и объясняет эти теории. Наконец, почему это интересно? Еще это, как я вам сказал, это модель землетрясения. И эта же модель объясняет, и на самом деле была придумана не для трения вначале, а для объяснения реальных землетрясений. Реальные землетрясения описываются двумя законами. Один называется Гутенберга-Рихтера, второй закон о море, это японский ученый. Поскольку времени уже нет, я не буду в детали. Но оба этих закона – это эмпирические законы. Это испытывали землетрясения и наводили статистику. Более или менее членораздельного объяснения этим законам до сих пор нету. И вот модель землетрясения, которую я вам рассказывал, одна из теорий, которая позволяет, по-видимому, объяснить оба эти законы. А зачем это надо? Для того, чтобы предсказывать землетрясение. К сожалению, пока это невозможно, но тот, кто сумеет это сделать, Нобелевская премия гарантирована. Ну и, наконец, заключение. Что, о чем я еще вам не дорассказал? О том, что чем заниматься сейчас? Это как контролировать трение. Далеко не простейший, но хорошо известный. Это химический метод. Просто добавлять определенные присадки. Вот если вы слушаете рекламу по телевизору, эти присадки к маслам должны были уже надоесть. Это называется химический метод. Вот сейчас, например, собирается добавлять вот эти шарообразные молекулы. То есть, когда молекула много, они не работают. Но если их добавлять по одной, тогда, может быть, совсем неплохая смазка. Наконец, есть метод с помощью внешних вибраций. Вы знаете, что если гайка заржавела, застряла, чтобы ее сдвинуть, надо по ней постучать. Вот это с помощью внешних вибраций. Если приложить нужной частоты, нужной амплитуды, то можно добиться очень низкого трения. Ну и, наконец, поскольку приборы все уменьшаются и уменьшаются, и люди думают, как создавать подшипники на атомном масштабе. Ну, спасибо за внимание.
Може, ви не звернули увагу, що під низом на кожному слайді було показано де ці результати опубліковані. Це опубліковано буквально там в 2009-2010. Це найсвіжіші наукові результати. І лектор, який перед вами зараз знаходиться, опублікував монографію про Тельця, і цю монографію переклали на англійську мову. Вона великою популярністю користується за кордоном. І це експеримент цікавий. І взагалі, якщо вас зацікавило, приходьте на практику. Так, ну а зараз я думаю, що може хоч про Тельця вас виникнуть якісь питання, і ви захочете поговорити з видатним вченим фізиком. Будь ласка, давайте запитати.
Що це рахунок їх там? От вони ж на колодах, так скажемо,
великі
блоки. А от ці колоди, там ж вони так шляхом стояли. А чому ж десь вони друг у друга в різні сторони щось таке? Воно утворено крутилося, скажімо, тут теж між ними повинно було бути якась.
Ні, колоди не просто як сянки.
Між поверхнями, якщо круглі будуть молекули, так само ж і колоди великі. Тобто вони в одну сторону крутяться і виходиться, ну десь.
Вони довго не касаться. Ага. Якщо будуть касатися, то так, застопорять.
Ну що, якщо немає питань, давайте ще раз подякуємо за дуже цікаву доповідь. Тепер я хочу звернути увагу, що там, коли ви заходили в зал, я не знаю, якщо ви перший раз, то, мабуть, не бачили, а це виставка фотокартин нашого співробітника, фізика, який був вже в двох експедиціях на станцію Академіка Вернадського. Там картини. А ось зараз на стінах, ви бачите картини, це не намальовані, а це ви.